На чем мы остановились? Кто-то подскажет. Прямо на молоке.
Нет, молоко это
нет. Нет.
Ну, маленькое отвлечение, раз уж про молоко сказали. Молоко необычный продукт. Веды говорят, что есть уровни, различные уровни, планетарные уровни. Вот. И коровы это те животные, которые не на нашем уровне. Они вообще не, ну, они должны на более высоком уровне, и молоко именно коровы. Есть китовое молоко, да, есть там более жирные там вот, буйволица, а молоко это козье, да, а молоко это необычное, и их, ну, как милость сюда вот людям это. И это молоко. Еще говорится, что есть во Вселенной Белый остров, Шветадвипа называется. Такая планета духовная, единственная. В каждой Вселенной материально есть одна духовная планета, где сидит Господь и отражается в сердце каждого живого существа. И это отражение может вести себя не так, как Господь. Например, вот если я там что-то сделал, какой-то жест, в зеркале тоже такой жест. А Господь может так, а отражение может там по-другому. И так, таким образом Господь как бы курирует каждого. Это называется параматма. Вот. И Шветадвипа это белый остров, который не просто в океане, а в Молочном океане. Есть целая история, когда там в начале времен этот океан пахтали, ну, колотили, да, чтобы разделить его на составляющие. Знаете, как вот масло взбивают, например. И там разделился этот океан. Это молоко разделено на две составляющие. Это страшный яд, самый страшный яд, который впоследствии там Господь Шива его выпил и задержал в горле вот такой. И он там такой весь синий, там змея обвелась, чтобы охладить. Не будем в подробности. И вторая часть это амрита. Амрита это напиток бессмертия. Напиток бессмертия это не для того, чтобы жить вечно. Вечно в этой вселенной жить никому нельзя, не положено, потому что вся вселенная не имеет, она имеет конец. Ну, нас куда-то будет переселять, но здесь, вот в этом теле и в любом теле, ну, придется сменить, в общем. Это значит, тот, кто выпил этой амриты, он не болеет, пуля его не берет, ничего, в общем, с ним не случается. Ну, такой вот Брюс Уиллис такой получается, да? Вот. И в газетах и в журнале здоровья мы читаем, что молочко, оно полезно детям, а потом, когда человек становится достаточно взрослым, то оно способствует интенсивному отложению холестерина, и он не выводится из крови. Это правда. Это есть яд. Тот самый яд, если человек ведет безбожный образ жизни. А если он к Богу каким-то образом, допускай он пьет, хоть захлебнется всю свою жизнь, никакого холестерина не будет. То есть из одного и того же молока у человека, почему у детей-то холестерина нет? Да потому что они будьте как дети, они доверчивые, они верующие, они нормально себя ведут. Ведите себя как дети. Да, да. И биологический возраст вообще на молоке, ну никак. Да. Я знаю несколько случаев, когда люди приходили, вот у меня была намахата, или кто-то в храм приходит, они говорят, молока в жизни, вот в жизни, нет, никак в глубоком детстве. И то, если холодное со льдом когда-нибудь, а теплое, парное, противно. А там у нас каждый вечер пьют молоко, попривыкали, теперь не могут без молока. То есть, если взять биологические так привыкания, ну, все-таки что это наркотик, что ли, да? Биологические привыкания, оно не может так быстро образоваться, если у человека отторжение такое было. Значит, поменялся мозг. Не мозг, точнее, мышление. Мышление. Что-то поменялось, и, пожалуйста, можешь принимать. Но не надо делать культ из этого. Потому что, ну, чтобы и от крайности, потому что было такое. Приходил на землю Шри Чайтанья Махапрабху, Господь, аватара Господа. Вот. И ему подсунули там одного брахмачария. Он говорит, питается одним молоком. больше ничего. У него такая там садана бхакти, у него такой режим дня, у него так, ну, в общем, все. Очищенный аж блестит. И Господь в гневе сказал, вон его отсюда. Он думает, что ко мне можно добраться через молоко, или через режим дня, или через благочестивые поступки. Ни то и не это не приближит меня, не приблизит. Со мной, ко мной нужно, ну, поговорить со мной. А это все хорошо, но это не является. И так что молоко не является. Он называл его молокосос. Вот. Молоко очень много и очень сильно убирает те проблемы, которые, ну, которые вот пьют молоко, у них нет тех проблем, у которых не пьют молоко. Это можно только заметить, если мы эту диету поменяем. Ну, пища влияет на нас. Если не верите, выпиваете водку и меняется человек, да? Из-за молока то же самое меняется, из-за чашки чая меняется, но это не так заметно. То есть то, что мы принимаем, вовнутрь не проходит бесследно. Эта машина как-то дезориентируется или наоборот лучше становится, или хуже становится. Да? Любое вовнутрь. Так вот, молоко очень сильно налаживает эту машину. Налаживает, а в том смысле, что Священное Писание, самое главное качество молока, Священное Писание начинают быть воспринимаемые. А до этого смотришь, вроде ничего не понимаешь. Очищаются тонкие ткани мозга, ума. Вот. Прочищает. Вот если... А иногда, ну, когда мы что не ем, если вот водочки выпил, и так мозги прочистились, кажется, да, вроде тоже прочищает. Но они прочищают, но от чего прочищает? От логики прочищает, это уже хорошо. Если логика плохая, выпили, и водка решила примирение. Да? Логика, да, никто никому не должен, всех люблю. Потом протрезвели, уже друзья. Вот. Тоже сближает. Но как сказал Магомед, его спросили, от вина пользы какая-то есть? Он говорит, конечно, но вреда гораздо больше. Вот. Это Магомед сказал. Есть польза, все. Во всем польза есть, в дозированном. Даже яд применяют для лечения, да. Но если становится привычка, если это становится зависимость, то все. То-то да. Да, я вот мне на переменке тут подсказали, я не договорил. Если человек, мы говорили, что до гнева человек доходит, да? И как вести себя, если гневается? Как вести себя, на кого кричат? Веды говорят однозначно, взгляд надо упереть в стопы того, кто на меня кричит, и ни в коем случае не смотреть ему в глаза или в переносицу, потому что человек копил в себе все это, теперь его вытряхивают, а он, ему больно, ему хочется и чувство несправедливости, и он кричит, поскольку Господь его за ноги дергает, ему кажется, что он абсолютно прав. Блань Господа, вот так оно выражается. И поэтому, когда, если я посмотрю ему в глаза человеку, то через зрение я хватану вот это все, и я тоже заведусь. И тогда перемирие или примирение будет очень проблематично. Веды говорят, смотри в пол, и вообще выйди. А он скажет, в глаза смотреть, потому что он знает. Мы подсознательно знаем, что если на меня не будет смотреть, или отвлекаться, и процесс-то идет, и сейчас это все выльется, эта чаша выливается. И что же она даром выливается, что ли, да? Да, надо ж... Вот. И надо под любым предлогом, да, он кричит. Ничего нельзя возражать, абсолютно ничего не возражать, это все будет подогреваться. Это как дрова в огонь. И остаточный гнев называется... Чувство противоречия. Когда он так уже все. И уже все, не идет. Ну на дне там осталось. Пока со стенок сосуды стечет, вот там что-то осталось. И в этот момент надо сказать, Да, дорогой, ты прав. А чувство противоречия скажет, чего? Я прав? Нет. Вот. И так очень тогда быстро проверение. Ну, веда так советует. Да. Вот надо поймать этот момент, когда он все, то есть в шахте все выйдет. И вот это сказать. Если ничего не говорить, это нет. Вот надо встревать в этот конфликт, но когда?
Показать, что принял участие.
Да, да, принял участие и сказать, да, а еще и вот, а оно начнет возражать тебе. Потому что ты не можешь быть прав по определению. После того, как я... Вот. Ну, вот таким образом. Итак, мы говорили, что какая тема? Вайшнав и сколько можно сидеть? Сколько можно сидеть и ждать? Если ты будешь сидеть и ждать, а твои желания есть, то процесс пойдет уже без твоего участия, и гневом это закончится. И ты достигнешь того, чего хочешь, но по пути столько всего наделаешь. Потом с этой разрухой надо будет как-то бороться. Вот. И желания разные бывают. Желания бывают огромные, желания бывают не очень огромные. Чем больше желания, тем надо его ценить на качество, вообще оно духовное или эгоистическое. И не дай бог, а вдруг оно вообще не мое, если оно огромное. Голод. Потому что на голод, вот главную фразу, откликается Господь. Он больше ни на что не откликается. Именно на голод. Потому что голод, это когда я действительно в нем нуждаюсь. Это мое желание. Он приходит. Потом я могу откреститься от этого, но он уже пришел. И вот когда приходит Господь, начинаются серьезные вещи. Как определить величину моего голода, крупнокалиберность вот эту, как определить? А сколько я могу отдать за вот это свое желание? Например, вот я хочу пить, вот здесь я нахожусь, пить, вода вот в 3 метрах, там, в туалете даже есть вода, снег там, везде есть вода, да. Сколько я за это, мне скажут, плати, я скажу, сейчас. Я могу даже и потерпеть, у меня дома есть тоже вода. В каждом киоске есть вода. Но вот я нахожусь в пустыне. Или на обитаемом острове, где там одна пальма там с кокосом, а кругом соленая вода, пить невозможно. И у меня есть какое-то, может быть, какое-то другое желание. Ну, я знаю, Мерседес иметь, может быть, да? Но через сутки я забуду про Мерседес, я буду помнить одну воду. Одну воду. Был такой фильм, «Боязет» называется. Это крепость. Там кто-то, может, видел, да? Видели, да? И там им турки взяли и перекрыли воду. И что там началось? Просто перекрыли воду. И там кровь с коней начали пить, и там с ума сходили. Там просто нету воды. Цена на воду резко возросла. И вот я в пустыне иду, и пить нечего. Сколько бы я заплатил за эту воду, если бы у меня было там золото? Да я отдал бы, конечно. Потому что жизнь... Глоток воды это моя жизнь. Не будет глотка, я просто не дотяну до какого-то чего-то. Как я оцениваю это? Однажды какие-то африканцы приехали во Францию. Им показали Лувр, им показали здания, они смотрели, они такие, знаете, они смотрели, не понимали вообще, для чего вот это вот понастроили. Зачем это все надо? Картины какие-то. Толстые, голые женщины. Вообще им было непонятно, в шоке. Но когда они дошли, и там был какой-то маленький каскад фонтанчика, природный фонтан просто, его как-то оформили. Они стояли, разинув рот, и их экскурсовод не мог оттянуть. Они смотрели, просто вода течет, никто не собирает с кувшинами, никакой давки нету, все проходят мимо равнодушно, и это они не понимали. Они знали цену воды. Вот. Они ее понимали. А вот эти французы ходили. У них нет на этот счет голода. Значит, Господь в этом плане к ним не подойдет. Вот как определить, какой у меня голод? Что я за это вообще могу отдать? Если я
Или вот, например, был такой вот «Три мушкетера», все читали, наверное, да? Нет, это не «Три мушкетера», а как это? «Граф Монте-Кристо». Там был такой интересный барон Данглар, и там был такой Луиджи Вамба, бандит с Италии. И вот Монте-Кристо решил его папа умер с голоду. Этот Данглар ему не помог. И он его решил отомстить, да, таким образом. И вот его Луиджи Вампа содержит этого Данглара, а рядом эти бандиты чавкают, это у них вот это все, а у него там желудок наизнанку уже. И он говорит: дайте поесть, сострадание прошу. Это, говорит, вот эта вот курица стоит 100 тысяч там чего-то. Он говорит: вы что, с ума сошли? Ну не хочешь, не ешь. Вот. Итак, день, а он жадный был, не давал. День прошел, два, третий, и он говорит: нате, а деньги у него не отымали. Представляете, какая для банкира интересно это, да, он нате. А, не, он писал расписки, чтобы там расписки на чек, его роспись нужна. Они раз, пошли, сняли 100 тысяч. Курица продана, раз, он говорит: а, ее. Ну потом опять курица. Он говорит: а когда у меня деньги кончатся? Ну тогда вы умрете с голода. Человек был готов 100 тысяч, вот что значит голод. Ему не показалось, что это много.
Сначала показалось,
да. Но только, и вот когда. И вот иногда нас Господь вводит в пустыню, и у нас как бы якобы чего-то отнимается. Но, вот что я вам хочу сказать. Если я к Богу не имею никакого отношения, не хочу с Ним разговаривать, ничего не хочу с Ним это делать, если я оказываюсь такой в пустыне, и я взалкал там, типа, да, мне надо то, ну, прижало, приспичило, это не голод, на который Господь откликнется. Это просто мне какое-то наказание. Это какое-то наказание, это карма, это кто-то мне тоже пожелал чего-то, это какие-то взаиморасчеты. Но если я как-то с Богом все-таки как-то, это значит, и вот эти вот события тогда, которые происходят с вайшнавом или с обычным человеком, они имеют разную причину. Тогда Господь хочет, чтобы я проголодался, чтобы у меня возникло серьезное желание такое, не мелкое какое-то, да, и чтобы Он мне дал. Потому что Он мне не может дать, если я не захочу. Вот Он такой. Он мне не хочет, не может навязать. И вот эта вот пустыня мне показывает, что я хочу, без чего я не могу. Вот. Настоящие ценности. Настоящие ценности, она в нищете. Вот когда денег много, не знаешь, на что тратить, да? А когда мало, значит, за квартиру, за еду в первую очередь, там на транспортные куда-то, да? В самый минимум, а потом уже что осталось, на всякие финтиклюшки. А когда много, кажется, и это очень важно, и это очень важно. Когда ограничено воды, ты ее ценишь. Ты ее не просто вот так вот брызгаешься там, как попало, а экономишь. Вот. И когда начинается настоящая пустыня, они только вот у вайшнавов начинаются, у верующих людей, которые имели неосторожность сказать: Господи, хочешь, я тебе послужу там? И вот он начинает вводить нас в такие декорации, когда мы понимаем, что именно ценно, что важно и для него важно, и да, чтобы мы не обманулись, да, иллюзия снимается, и я вижу тогда реальность. И она не такая уж и плохая реальность. Вот когда снимают вот эти занавески, когда раздевают иллюзии, вот эти рюшечки, нами это воспринимается как не очень. И вайшнав воспринимает это нормально. Просто как вот прозрение, без особых там. А вот кармический человек, он может воспринять как урок жизни, или вот я отработал, и теперь вот я нормально живу. Вот. А вайшнав сразу нормально живет. Да, а Христа чего загнали в пустыне? Вы думаете, чтобы он там наголодался, что ли? И знаете, когда аскеза его закончилась? На 40-й день Иисус взалкал,
Все, все кончилось.
Когда он взалкал, когда он стал алчущим, все, сеанс закончен. Сразу пришел сатана, начался диалог у них там, милый такой. Когда был достигнут голод. Вот истинная цель, но это был Иисус. Иисус тоже вайшнав. Не для того, чтобы заморить, а когда был достигнут голод. Потому что пресыщенные Богу не нужны. Блаженные алчущие почему-то. Да? Какие-то неприятные блаженные, ну, как вот, да? Но по-другому не получается. По-другому не получается. Потому что это очищает, у нас ничего лишнего. И мы тогда вступаем в войну. И тогда мы понимаем, что Христос для чего принес меч. Меч — это молитва, это не думайте, что там что-то особенное. Это молитва. Пост — щит, молитва — меч. Вот. Но, и вот тогда мы будем воевать с этим миром. Пост и молитва. Мир будет подаваться как пластилиновый просто. И у нас будет что делать. У нас будет миссия. Я буду знать, что делать. Мне не надо будет оглядываться. И моя миссия никогда не закончится. Она будет выходить за рамки моей жизни. Это значит, я становлюсь практически... Эти люди, они живут как бессмертные. Как бессмертные. Срок жизни не зависит от экологии, от пищи, от того, что с ним случается, от количества ран. Сидит он в тюрьме, никакой экологии никак его не кормят. Без свежего воздуха. На продолжительность жизни вообще не влияет. На всех остальных влияет. Им надо изучать аюрведу, это пить можно, это не можно, какие-то фильтры лучше применять. А вот эта пирамидальная система советует вот эти вот добавки пищевые. Это все заморочки. Ну, такая мутная система, но тоже правильная, потому что однажды это надоест человеку. Он, а когда же жить-то я буду? Я все время бегаю, как заяц, от этой жизни готовлюсь. А когда же жить-то буду? Когда же я буду... Так, что такое по технике безопасности? Это пассивно реагирующее. А пассивно реагирующее, это значит... Ну, бревно в половодье плывет, вот это пассивно реагирующее поведение. То есть оно, бревно, ничего не решает, оно не живет. Человек жил, жил, помер, а еще и не жил. Вот. А Господь просто говорит, в жизни нет ничего страшного. Вот то, как ты живешь, вот это страшно. И когда же ты начнешь? У тебя же есть желание. Есть желание, да, да, страх. А страх — это... Но желания твои реализуются только со мной. Своим трудом ты ничего не сделаешь. Ты ничего не сделаешь. Ты не представляешь, какая у тебя карма и в какой ситуации ты живешь. Своим трудом ты, ну, еле-еле. Вот. И потом на всех еще будешь обижаться. Поживи со мной. Я тебе так все дам. Я тебе так все дам. Вот. Я от всего вот этого избавлю. И не, когда ты со мной, ты не боишься. 363 раза написано в Библии, Господь говорит, не бойся. Больше он ничего такого много не говорит. Бхагавад-гите, она заканчивается, не бойся. Но без него я не бояться не могу. Я не могу себя уговорить. Не бояться, страх — это просто отсутствие Господа. Это не просто у меня фобия от рождения. Или собака меня испугала, и теперь я вот каждый подворот не боюсь. Нет, это отсутствие Господа конкретное. Поэтому отследить и уничтожить в тех областях своей жизни, где у нас есть страх. Вычислить и уничтожить. Мы за это очень сильно держимся. Именно у нас там провал, и оттуда сыплется, как из рога изобилия, все несчастья. Это то, что нас держит в жизни. Вот. Вопросы?
По поводу молока можно пить его, скажите, или не пить?
Пить, да. Пить.
Можно питать, но вы...
А если еще вы расстояете конопление, то...
С чем я свяжусь, с тем я, и пропитаюсь. Чем я свяжусь, тем и пропитаюсь. Свяжусь с алкоголиками, пропитаюсь водкой. Вы знаете, что в одиночку спиться быстрее можно, да? А вот вместе за компанию как-то долго держатся еще, да? В общем, общение есть. Общение. А вот тоже с молоком то же самое. Не надо его там... Надо общаться с теми людьми, потому что с кем поведешься, того и наберешься. Наберешься в том числе и как они его правильно переваривают. Почему они правильно его переваривают? А потому что у них сознание другое. Я когда общаюсь с ними, значит, у меня сознание сменится, у меня тоже будет переваривать. Хорошо. Оно тогда поможет. Ну, считается... Если вайшнав там, скажем, крутой и закаленный, он может его пить круглосуточно, сколько угодно, ничего его не будет, никаких расстройств в желудке не появится просто.
И просад будет.
Да, да, да. А если так, ну обычно так по аюрведе. А аюрведа, оно, надо понимать, оно не для святых людей. Вот эти все заморочки, они не для святых людей. Для святые люди, они могут там грязь есть и пользу принесет больше для желудка, чем для другого там тщательно что-то приготовленное. Просто ну скажем так, в полдень тогда для обычных, ну, для обычных людей кисломолочное лучше. Лучше кисломолочное. Почему? Потому что это относится к гуна-страсти. Гуна-страсти это активная деятельность. И, вот кефиры всякие там, они относятся к гуне-страсти, а молоко к гуне-благости. Молоко можно пить на ночь. Там раненько утром.
Тёплый, да?
Да. Ну там очень много. Там сыр он силу физическую дает, например. Ну и дорого стоит, может быть, там творог там для просто качества характера другие. Ну надо не забывать, что основной продукт это просто молоко. Просто молоко. Сыр может любой есть, а вот молоко уже не любой есть. Ну сыр надо понимать, он уже скушенный. Это молоко уже скушал кто-то, да? Это не совсем то молоко. Это практически я пытаюсь чьими-то испражнениями, но это тоже здорово. Это тоже здорово. Кстати, алкоголь это тоже испражнение микроорганизмов. Вы в курсе, да?
Ну, а помимо этого, я тоже...
Да, вот молоко и... Мед то же самое, самое близкое. Значит, продукты, которые дают жизнь, это молоко и мед. И некоторые, которые у нас вот не произрастают. Есть продукты, которые дают жизнь. Это я неправильно сказал. Это продукты, которые дают энергию. Молоко и мед. И очищают. Кстати, вот в православной традиции улики освещают, я знаю, а вот остальные... вещи как-то не освещают. А вот мед освещают, да, светят мед, слышали, да?
Медовый месяц, слышали?
Да.
Медовый месяц, лопает
мед. Вот. Есть продукты, дающие жизнь, это все вегетарианство. Ну, причем вот это, лук, чеснок туда не относится. Есть продукты, дающие смерть. Это, ну, убойная пища. Да, ну алкоголь, наркотики, они к продуктам вообще не относятся.
А зерновые попадают к каким больше?
Зерновые это в гуне страсти. А зерновые, вот, например, пшеница, она рекомендована таким мягкотелым людям, потому что она, люди становятся более аскетичными, которые едят зерновые. Зерновые легко перерабатываются в полдень. Утром, вечером хуже. Картошку лучше вечером. А с утра вообще практически никак. Не, если здоровые желудки, которые молотят все, когда и попало, и ночью, да? Я говорю, как оптимальным. Есть продукты в виде, ну, в гуне благости, и есть время благости, это утро. И когда оно совпадает, сахар, можно, диабетик может сладкое съесть с утра, и оно переварится. Он, в какое время? А вечером сладкое не переваривается. И на ночь...
мучного и сладкого, потом с утра голова болит непонятно почему. Просто не переварилось.
Просто шлаки, но не в голове. Картошечки можешь съесть немножко там после захода. Ну, это не важно, не важно, не важно. Не важно, какая кулинария, не важно все когда. Важно, освященная пища или не освященная, потому что сейчас пища вообще никакая. Освященная или не освященная, вот это важно. Да, если она освященная, она уже ко мне адаптирована, она уже мне вреда не сделает. Но если явно у меня вот желудок весь разложившийся, и я перцем его обильно засыпал и осветил, ну это надо, знаете, как осветить хорошо, чтобы она не подействовала. И я наблюдал такое событие. Ко мне пришел один человек, он майор СБУ. У него желудок, ну вообще. Он мог арбузную корку, ну, арбуз съесть, скибочку, с утра, потом его мутят целый день, и он, ну, она выходила ртом у него назад, и было такое ощущение, что она вообще в желудке не лежала. Никаких следов пищеварения. Вот.
Испорченный желудок, другими словами.
Он не варит. Нет огня пищеварения, веды говорят. Это означает, что человек злоупотребляет своей логикой. Так вот, кстати, очень умный человек. Очень умный человек. И у меня был, гостил 11 дней один браман. Браман. И он по всем правилам приготовил кичери. Это острые-острые блюда. То есть ему по всем, и он его осветил. И он ему показал, этому майору, тот говорит... Это моя мечта когда-нибудь такое съесть. Что там приперчено, присолено, то вообще не про меня уже давно. Говорит, ешь. Тот съел, немножко съел, а желудка, ну там нет желудка, понимаете? Там я не знаю, там со стенок ничего не осталось. И не печет. Он съел, говорит, как душевно, говорит, какой рецепт? Я говорю, какой рецепт? Станешь браманом, сделаешь такие аскезы и потом помолишься вот так вот. Просто помолиться так нет. Ты должен стать молящийся, должен быть, ну, определенный, что-то там, какую-то жизнь пройти. Вот рецепт. И вот и после этого у него восстановился желудок. Один раз покушал человек. Вот. И поэтому, если мы чуть-чуть, как-то, через пень-колоду, неквалифицированно будем освещать пищу, это большее знание, чем вся вот эта аюрведа или там кулинария ведическая, или что-то, это большее знание. Толку будет больше.
То есть пах помнить о Господе. Вложить Господа.
Да, 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 да.
Да.
Ну как же раньше там, Отче наш, пока не прочитаешь, никто ложку там не погружал в суп, да? Как же раньше-то? И говорим, какие здоровые были, да, ребята? А вы вспомните, как они ели, просто ели. И что они такое что-то ели особенное? Ну что попало, ели тоже. Простое забыли. И доступное. Всем же доступно. Кулинария не всем доступна. А это всем доступно. Это мы про что? Про молоко опять, что ли?
Да, про кулинарию.
Вот смотрите, голод. Голод нам регламентирует, как оно переварится. Если с голодухи, да, я первый раз в жизни голодал подряд трое суток, на сухую, причем без этого. И потом взял сухарь и ел его. Я ни до, ни после ничего вкуснее не ел. Вот это был обычный сухарь. Я, ну, не люблю вот наслаждаться вкусовыми вот этими. Ну, как-то у меня, ну, другие там есть предпочтения, скажем, да. Но я вот это запомнил, что ни до, ни после не было. И также я помню. Это насчет голода. Однажды мне с храма принесли яблоко. Это яблоко, сказали, оно лежало на алтаре. Оно не просто освящено. Освященную пищу называют прасад на санскрите. А это маха-прасад. Маха, большой прасад. И они мне его принесли. Я это яблоко ел неделю. Я отрезал маленькую скибочку и с утра, как лекарство, так. Раз. Вот. И у меня день вот так вот шел. Я как-то вот верил, что вот это яблоко, теперь думаю, а когда кончится, что же я буду делать? Мне потом рассказали, ты этого просада можешь тоннами штамповать сам. То есть, когда много, не дефицит, уже острота ощущений теряется, уже я не так ценю. Когда я думал, что это все первое и последнее яблоко, оно мне столько сделало в жизни. И сейчас я тоже делаю это, освещаю пищу. Но вот то первое было. Почему? Потому что был голод, поэтому. И я чувствовал, что это дефицит. Это дефицит. И я не знал, что, где я его еще возьму. Вот. Вот откуда голод. Если вот так вот завалить человека всем, он перестает ценить. Искусство заключается в том, на самом деле мы в этой милости по горло ходим и не перевариваем ее, потому что не ценим, у нас нет на это голода. У нас все уже есть. Все уже есть, чтобы стать кем угодно, как угодно, самым-самым великим. Но мы не ценим. Мы не ценим. Вот мы сейчас сидим, разговариваем, в другой стране пришли бы и расстреляли за это. Вот. Всех четвертовали, если там не та религия или что-то такое, там, в Эмиратах. Да. А раньше так было. Раньше просто там и Феликс Эмунович Дзержинский ходил, у него целая там бригада была, которая уничтожала физические люди. Если просто они вот интересуются такими вещами. Потому что это же свободные люди, не дай бог, станутся. Это же как тяжело ими управлять потом. Вот. Вот все у нас есть, но мы не ценим. И поэтому нам иногда встречается такой дефицит, у нас вот такое, такая эйфория, такой всплеск. Но надо понять, что этого много везде. И не потеряться, не зажраться, знаете, не зажраться. Мы просто зажратые. Мы не несчастные, мы зажратые. Есть такие страны, я не знаю, как там вообще люди живут. У них вообще никаких шансов. Вот с нашей точки зрения. У нас еще никто с голоду не умер, ничего. Говорит, о, там инфляция, все. Ну, я не знаю, ни одного с голоду. Ну, либо лодырь, либо я не знаю что. Но с голоду никто не умирает. Да. Всегда можно как-то. Даже бомжи вон с голоду не умирают. Да,
замерзать, но с голоду никто. Замерзать, понятно.
Да. А с голоду не один. Это, между прочим, милость. Есть реальные вещи, когда вот война, например, да, там сотнями просто мрут люди от голода, от тифа, что у нас тиф какой-то или что-то. Вот. Нет ничего. У нас очень благоприятное. И мы этим не пользуемся.
Если наша страна благоприятная, то что говорить о таких, с нашей точки зрения, благополучных странах, как Швейцария?
Швейцария неблагополучная страна.
Не, ну с нашей точки зрения. Я знаю, что у них там процент суицида очень высокий.
Благоприятное – это есть некоторый баланс между духовностью и материальностью. Там сильный крен в материальность, а духовности ничего. Что ж они все вешаются там, из окон попрыгали.
То есть они... Нам надо благодарить наше правительство, что нам создают такие условия, что мы...
Не, не правительство. Славянские народы, они очень интересные народы. Они интересные народы. Это целая тема. У них чувство юмора очень интересное. У них, ну, славянские народы. Да, славянские народы. И чувство юмора это странно. Это странные вообще народы. Ну, просто не хочется... Ну, типа, чтобы других там не опускать, все хорошие, но то, что мы здесь родились, это здорово. Потому что, смотрите, уровень жизни низкий, либо где-то крайний север, 40-30 лет, либо очень жаркий юг, экватор, там тоже там всякие вот там пигмеи, например, живут на Мадагаскаре, там 30 лет потолок. Он же седой старик. А вот средняя полоса, долгожитель это здесь. Будет жарче, это не будет лучше. Будет холоднее, не будет лучше. Вот мы в такой ситуации находимся. И у нас тоже не слишком мы погрязли в роскоши. И потом... Потому что она может у нас забрать вот эти вот остатки совести и прочего всего. Мы можем объесться, обкушаться и ничего больше не хотеть. Или хотеть того, чего нам на самом деле не надо. И поэтому, когда люди отсюда приезжают там в Канаду, встречают таких же там русскоязычных, они говорят, они тоскуют, у них ностальгия по... К материальному комфорту привыкают за 2 месяца, все. И уровень счастья остается таким, какой был. Но минус общения. Тут можно пообщаться, там все, там просто так, чтобы кто-то что-то подарил кому-то. Нет, мы в хороших условиях живем. Вот. И не пользуемся. Со всего мира приезжают посмотреть на наших христиан. Третий мир, Третий Рим возник вот здесь чего-то, да? Третий Рим так и называют. На наших христиан, японцы смотрят на наших бабушек, как на святых. Эти вайшнавы приезжают со всего мира сюда. В Индии, одна женщина ездила в Индии, и вот эта организация, ИСКОН называется, это аббревиатура, как КПСС, ИСКОН. Они говорят, вот там вот эти белые люди, которые там считаются, ну, не могут быть вообще быть религиозными. Ну, по определению они их называют белые обезьяны, они к религии, ну, то есть там полностью животные, это они считают даже за людей, в смысле религии не считают. А? В Индии, да. Не, не считают, да. Не, непригодные в смысле религии. Они умные, они, может быть, воины. Да. Считает? Да, ну что дикие, в смысле, такие. Дикие к Богу не предназначены, не опустившиеся и деградирующие. Уровень технологии не говорит о прогрессе, а другое говорит. Вот. И когда приходят с этой организации белые люди, и там есть такой холм Гвархан, ну, священный холм, его там за 8 часов, если так, быстрым шагом можно обойти. Ну, это называется парикрама. Ну, оказать почтение, вот если ты обошел там, у тебя что-то в голове, может быть, изменится. И вот там индусы смотрят, и когда идут эти белые, они спрашивают, это ИСКОН? Если, говорят, это ИСКОН, они падают просто ниц перед ними. Вот. И они считают, и эта женщина пришла и говорит, чтобы оценить, что мы в какую структуру попали, надо съездить в Индию и там у них спросить. У них там много таких структур религиозных, но вот эту организацию они считают выше. То есть это авторитетно. То есть мы даже не подозреваем. И когда там приходят, там у них, вот кто-то видел фильм «Хиромант»? Поднимите руку. Кто-то видел, нет? Ну там суть в том, что настоящий...
Художественный
фильм, да. Там краем как-то сказано... Да, это сериальчик такой. Там краем сюжета, что в Индии такие хироманты, что ты только заходишь на порог, он тебе все уже говорит. То есть, ну, квалификация. И там такие вот знаки на руке, которых в обычной хиромантии нет. И когда-то там приходят, и там всего 4 точки такие в Индии. А в мире, ну, нету. Вот как вот эта наука не сохранилась. Ну, в качестве коммерческой деятельности, но специалистов нету. И вот когда приходят с организации ИСКОН к ним посмотреть, освобожусь ли я в этой жизни, или как у меня дела. Они спрашивают, а ты откуда ИСКОН? Иди отсюда, вы уже свободные. Даже не рассматривают. Вот.
А как расшифровывается ИСКОН?
Ну это аббревиатура, и оно с этого...
Английский буквы?
Да. Международное общество осознания Кришны. Это так, мозг, это на русском. А это ИСКОН, ну, потому что это организация всемирная. Вот, и...
То есть, получается, я решила Прабхупада, я организовал,
да? Да, организовал. Организовал. Никто ему не верил, все его преследовали. Ну, это отдельная история. Абхачаран его звали. Шрила Прабхупада, Прабхупада это титул уже. Шрила это тоже как бы... А настоящее имя Абхачаран... Абхай означает бесстрашный. Имя такое интересное.
Бхая. Страх Бхая переводится. Это Абхай. А это, ну, как бы, нет, перечеркиваю.
А вот тоже такой вопрос встречи по поводу страха, вот, ну, тоже как говорили. То есть бывает, что чего-то боишься, оно и как раз таки происходит. Ну, то есть не хочешь чего-то, да, там, ну, не то, что когда не думаешь, но оно так и говорит, происходит.
Таким образом срабатывает наша вера. Я хочу, и когда начинает приближаться, я начинаю. Вера — это невидимая связь с объектом. И способ достижения невидимого, как там христиане говорят. Связь. Вера — это конкретная жесткая связь. Какой-то тросик, который уходит за угол, но я уже чувствую и говорю, я верю, что так. А у другого нет этого тросика, он говорит, ну не может быть. Ни тот не видит, но этот он просто знает, я верю. Вере — это не просто у меня в голове что-то, это связь с будущим, с объектом. И я потихоньку подтягиваю, да. Я верю. И вера у нас уже есть, это независимое качество от религии. Вера есть у каждого человека, у каждого ребенка. Мы этот тросик можем закинуть куда угодно, как с кошкой так. Раз, во что поверил, если вера такая будет, если ты не упустишь это, ты потянешь то, что никто не ожидает даже. По вере вашей. Но я могу верить, вот у кого пассивно реагирующее поведение, он хорошо знает, он говорит, о, я-то такой тертый уже, за одного битого двух небитых дают, он может много чего рассказать. И у него огромный потенциал, у него целый каталог, как может быть все плохо. И у него вера, ну, негатив, может быть вот это, он верит, что, вернее, он не верит в хорошее, значит он верит в плохое. И он подтягивает. То есть вера — это инструмент, который можно использовать как во вред себе, так и на пользу. То же самое. Сильная вера. Я как-то рассказывал случай, когда моя кума работала на железной дороге, натопила печку путейцам. И она имела от этого, от начальства приработок. И когда случилось подряд 4 выходных, она путейцам сказала, ну никто мыться не будет. Она сказала, вы топите, а то замерзнет. Это был Новый год. И было ноль, и система замерзла, при том, что ее еще и топили. Ее вера заморозила отопление. Это не это при нуле градусов. Топилось все, топилось, и она замерзла. Это невозможно. Один человек залез в рефрижератор, его там случайно закрыли. Он думал, что рефрижератор включен, холодильник. Его нашли окоченение, там была комнатная температура. Он промерз до кости. Его температура тела была намного ниже окружающей среды. Вера – это мощнейший инструмент. Это не просто я что-то придумал. Вы представляете, какая машина человек? Это не просто машина, это дубликат Господа. Ни одно животное на это не способно. И поэтому религия включает вот эти все блоки один за другим, чтобы ты был достоин Господа. Будь совершенно как Отец ваш Небесный. Это для каждого, это не для кого-то. Но чтобы это было, если это неправильно включишь, это тебя погубит. И вот страх – это неправильное включение вот этого мощного механизма. И потом человек патологически неудачный такой, да. Ну, поскольку есть конструктор вот этого тела, кого копию снимали, да? Вот он только и может включать правильно. Я могу включить неправильно. Это все равно, что неандертальца заставить отремонтировать какой-то телевизор, да? У него там инструменты, сами понимаете. Вот. Ну, можно что-то такое раз, и там искра там, да? Ух, ситхи какие проявляются. Вот мы примерно так используем. А с Господом можно все это безболезненно. Еще.
Вот, да, конфессию там или того, что вы там не является ли каким-то, как сказать.
Нет, конечно.
Ну, то есть я как-то был у экстрасенса, а до этого я посещал там собрание адвентистов седьмого дня. Ну, они напряжали, я так, у меня время свободное было много, я ходил. А он такой на меня спустил, говорит, ты что, каким-то этим ходил, говорит. Сатанистов хотя. Ну, я не знаю, может, он как-то там со мной так весело общается. Но я, в общем-то, как-то переживать начал, думаю, ну, блин, что-то ненормально.
Везде сейчас редко найдешь, где там фанатизм, чтобы вот так стерилизованно и чисто отсутствовал. Обязательно кто-то найдется. Обязательно кто-то найдется, это нормально. И поэтому, если я уж куда-то там зашел, перед Богом я чист, все нормально, но духовная практика, если даже куда-то зашел в какой-то храмик, это уже духовная практика. И духовная практика, мы уже говорили, должна иметь чистое время, чистое место. Чистое время – это я зашел в храмик не в ущерб своим обязанностям. Муж там не сделал что, что там надо, а я вот в храм это свято. А жена говорит, а когда ж ты вот это вот сделаешь? Или жена там вместо того, чтобы суп варить, ой, у меня же там сходка где-то. А эти, говорит, он на секту побежал из своих. Значит, будь добра, пораньше встань, приготовь. И это называется чистое время. Время должно быть очищено, не в ущерб. Чистое место. Когда я занимаюсь своей религиозной, духовной какой-то практикой, я не должен никого раздражать. Я не должен раздражать какими-то своими мантрами, незнакомыми вот этой конфессии. Вот так вот. Оно же тоже Божье, не надо доказывать никому ничего. Я не могу посреди площади как-то раздражать или как-то одеться специально там раздражать. Я не должен никого раздражать. Это называется чистое место. Почему? Потому что религиозная практика зиждется на ахимсе, не насилии. И то насилие я просто вот тогда я украл, получается. Украл и пошел. Это насилие. Ну, не доделал. Потому что то, что я немножко сбросил со своего плечика, страшным грузом ложится на плечи окружающих, тяжелейшим грузом. Если я свою дхарму, обязанность сбрасываю, другой ее практически не несет, ну несет с чертыханиями, со всякими там, да, если он так не сделает, как надо. Вот. Чистое время, чистое место, это значит просто ахимса, одно слово можно запомнить, не насилие. Вот. И могу ходить куда угодно, везде одно и то же. Как определить фанатизм или за духовную практику, это одна из уловок иллюзии или дьявола, стал в последнее время считать, не последнее время, давно всегда, компромисс. Компромисс. Вот Бог дал, Бог взял, вот и на меня там как-то вот наехали, ну и ладно, я соглашаюсь. То есть я вообще не вступаю ни в какую никогда борьбу. Компромисс. Я в гармонии со всеми. Вот это не религия сразу. Не религия сразу. Это просто я становлюсь таким барашком или попугаем. Это полностью отключаю мозги. И тупость принимается за смирение. Тогда. Вот. И эти барашки, они пойдут на шашлык дьяволу. Больше никому. Никакой духовной практики нет. Духовная практика активна, радостна. Там я думать начинаю больше, чем раньше до этого думал. Принимать решения начинаю больше, чем принимал. Я меняю свою жизнь. Я пробую то и это, и при этом не боюсь. Если даже не получилось, я говорю, ну, значит, это не расстраиваюсь, ничего от меня не бывает. Я перестаю, я начинаю жить просто. Вот духовная практика.
Ну, по биополю человека нельзя сказать, что он ходил к сатанистам или к адвентистам, или к свидетелям, или все-таки меняется какой-то тонкий тела человека, так?
Нет, по биополю, по тонкому плану нельзя, потому что человек может заниматься специальными упражнениями, которые развивают ситхи, у него биополе будет очень светиться, и это... Люцифер, слыхали, да?
Почему?
Люцифер. Светящийся, светящийся. Вот. Ну, мотивация. Мотивация. Потому что Не важно, что человек говорит, а что он делает. Слова могут быть... Эту фразу я услышал, это когда были переговоры. На Баязет пришли, вот это, на крепость Баязет пришли турки. И там, говорит, турки, а у них любимое дело отрезать головы и вдоль дорог расставлять. Вот как есть освещение такое, да, вот лампочки такие, плафоны. А они, вот у них это такая вот, такой у них прикол, значит. И он говорит, вы сдавайте оружие, мы вас выведем с почетом. Мы вот там вот армянский квартал там свободный вас заселим. Там вот английские репортеры, все хорошо. Это который на переговорах говорит, одно дело говорить, а другое дело поступки. И у вас поступки несколько отличаются от ваших слов, и поэтому вы последние, и мы с вами больше не разговариваем. То есть он сразу прочувствовал, что... И поэтому, ну это я говорил о словах, и даже по действию нельзя определить, куда человек движется, к Богу или наоборот от него. Потому что надо ответить на вопрос, для чего я это делаю? Мотивация, ее же не видно. Вот. И поэтому, как говорят, по плодам или цыплят по осени считают, да? Только после того, когда человек сделал это действие, можно понять, и что произошло после этого, какое изменение произошло. Можно понять, духовным это было действие или нет. Во время самого действия никто не может определить. Это знает, может, сам человек, а может, он и сам даже не догадывается. Ну, находиться в состоянии иллюзии или прелести. Вот. Может, у него там его понесло.
Поле можно. Где был? Ну, в принципе, если это
по полю невозможно увидеть. Почему? Я скажу почему. Вернее, что можно по полю увидеть? Говорится так. Причем, ладно бы, если я бы говорил о каких-то йогах, о каких-то святых людях. Я это говорю о христианах, которые вообще не признают вот это биополе, да? Ну, аура у них, надо сказать, исправно рисуют, да? И рисуют эту ауру не только вокруг головы, но и вокруг тела даже рисуют. Да? Значит, что-то есть. Так вот они говорят, это не то, что, это, я не помню, не то кронштадтский, из недавних. Он говорит, есть разные категории святых. Есть святые, которые, ну, люди считают святые. Они делают такую службу, к ним придут. Приходят тысячи, там и каются, и, ну, и у них прогресс, и они, кто разводится, думал, они уже не разводятся. То есть благоприятные изменения. Это святые. Есть другие святые, которые иногда приходят в эти храмы, их народ не замечает, но их замечают вот эти, которых народ видит. Вот он такой здоровый, с аурой, а тут приходит невзрачный, никакой тебе ауры. Никакой тебе ауры нету. Он говорит, а вот тот выше меня. И он ходит, и народ даже, он просто где прошел, где кто-то запах его учувствовал, и у него уже изменения, просто от его присутствия. Ни речью, ничем. Вот. А те, которые вот это, та категория, они видят других таких мега-святых, которых вообще никто даже в мыслях, ну какой-то бомжик там сидит, типа вот юродивые Христа ради. Их вообще потом понимали, что они святые, понимали только после их смерти. Вот. Потому что такое аура, что такое биополе? Это всего лишь раздвинутый зрительный диапазон от инфракрасного до ультрафиолета. Просто раздвинутый. И все. Это мое восприятие. Материальное восприятие. Материальное восприятие. И еще раз скажу, что даже святой не может... охарактеризовать другого только после того, как Иисус конкретно сказал, по плодам узнаете их. Вот. И волки в овечьих шкурах в изобилии водятся. И не отличите. А вот по плодам узнаете их. И поэтому вот какой плод, вот тогда и будет. Некоторых нам ну, везет по жизни. Они вот уже плоды, и у них и плоды. И мы уж успеваем зафиксировать, что да, тот, что надо. А очень многие просто только после жизни узнаешь.
Вот. И их не так уж и мало, этих. Ну все, давайте еще вопрос один, последний, и все. А то одно время. Последний вопросик, и все.
Как различить?
Есть мое желание, есть не мое желание, есть Божье желание. Божье желание, мое и не мое, если не мое желание, а я, ну просто зависть работает. Зависть — это очень сильнейшая связь. Я что-то увидел, то есть это мнимая жажда появляется. Например, вот я сытый, сижу перед телевизором, кто-то подсаживается, начинает чавкать. Вот я только что поел, да? Или не хотел есть, у меня раз пробивается аппетит. Или, например, я смотрю какой-то там боевичок, война, все, ну сюжет вообще такой военный и мужской, и вдруг реклама и такой какой-то бургер проплывает. И куда война сделалась в моей в голове? Я сразу бегу до холодильника, да? То есть, смотрите, жажда, которая проявляется через зрение, это не мои желания. Очень просто, да?
Навязано.
Через зрение. Или через слух. Не могу сказать, такой смачный, там вот эта патока тянется, вот это, политый, там вот у меня начнет. Потому что у меня когда-то это было, да? То есть, когда вот через это, когда естественно изнутри появляется, действительно как необходимость. Тогда да. Иногда эта жажда появляется в результате гнева. В результате гнева. Потому что гнев — это выжженная пустыня. То есть много хорошего сжигается, но сорняки все тоже категорически сжигаются. И у меня начинает быть какое-то. И у меня возникает новая идея на этом выжженном поле. Вот это вот так вот. Надо сделать. Я начинаю это делать. Вот это мое желание. Это появляется изнутри. Это не нигде там назавидовал, нигде там кто-то мне сказал. Это мое желание. Вот. Мое желание изнутри. Мое желание изнутри. Через органы чувств — это не мое желание. Божье желание тоже бывает изнутри, но это человек, который прошел через пустыню, тогда ему дается желание. Через такую серьезную пустыню. Когда они отрекаются все уже от него. Когда он с Богом тет на тет уже. И Божье желание — это мое желание, и оно не кармическое, с кармой никак не связано. Это Божий план на меня. Фактически это я и есть. Это то, что я должен сделать для Бога в этой жизни, в этом теле, для чего я и родился. Многие умирают и так и просто до этого не доходят. Но это не важно. Это не важно. Главное — начать. Начать с ним. Потому что мы не действующие, говорится, мы желающие. В сердце каждого находится атма, душа. Есть параматма, она больше, она фаланга большого пальца, считается размером. И параматма действует, поднимает мои руки, ноги, язык, правильно произносит или не произносит, за память отвечает, за все остальное. А душа только желает. И вот, и я не владею своим телом, им владеет, как и каждый. Если бы каждый, кто все владели, никто бы не болел. Все бы стали Шварценеггерами. Какими-то, ну, здоровыми, красивыми там, да. Ну, мы видим, что не очень-то как-то получается. Вот. А желание — это наше. И нам надо выучиться стать желающими. Желающими. Если человек желает и не боится при этом, ничего плохого он пожелать не может, потому что страх навязывает такие скользкие желания. Когда человек не боится, можешь желать, что хочешь.
Ну, абсолютно ничего не боятся, в принципе. Я думаю, что и свет тоже боится. Какие-то вещи. Ну, по разным уровням, это понятно.
Смотрите, вы забыли, что мы с этого начали. что если я желаю, чтобы мне было мягко, пушисто и вкусно,
нет, я не про это
говорю. Это я хочу загасить страх. Это желание тоже страха. Если человек не боится, он ничего не хочет для своего тела, симптоматика. Если человек хочет для своего чего-то тела или окружить его чем-то, это и есть страх.
Хорошо, но предположим, зимой, в принципе, любую одежду носить, это страх. По большому счету, мы любой сидящий здесь, мы можем ходить, в общем-то, в трусах и в майке. Даже сейчас. Логично, нет?
Ну, вот... Есть такой стандарт, например,
но,
этот.
Ну, абсолютно не поменялось, даже при его жизни. Это понятно.
Порфирий Иванов тоже жаловал, но он ходил.
Порфирий Иванов не образец. Он к этому шел некоторое время. Тоже, конечно, молодец. Но был более интересный персонаж, который никогда ничего не тренировался.
Василий Блажен.
О! Сразу разделся и, пожалуйста, не по Индии ходил, а по заснеженному Петербургу, по Москве. Он не тренировался, не закалялся, как Порфирий Иванов. Он просто стал есть, когда хочет, не ест ничего. Прожил достаточно долго. Вот. Без подготовки. Не физподготовка, не тренировка. Я просто меняю вектор. Да. И перестаю зависеть от этого мира и начинаю зависеть от Господа. Все. Мне тренировок не надо. Я сразу начинаю жить без тренировок. Тут мы же всю жизнь тренируемся. И все равно под конец это все подкачает. Не спасает. Да. Я же об этом говорю. Сказано, что в этом мире нет ни времени, ни пространства для тренировки. Жизнь, она начисто и сразу. Нет черновиков. Вот. Просто надо к источнику жизни раз, и все. Ну ладно, в общем была тема, кто такие вайшнавы, и когда же ты начнешь, вот как-то я ходил, когда же ты начнешь, ничего не мешает, понимаете, ничего не мешает. Да. Потому что если ты не начнешь, начнут без тебя, если у тебя есть желание, все-таки есть, тут желающие, я надеюсь, люди. То начнут без тебя, и это будет волоком. Да. Да. Не надо бояться, да. Ну тогда. Все тогда.